Конец света. Программа о геополитике с Ирастом Галумовым.
В студии автор и ведущий этой программы, главный редактор журнала «Мир и политика» Эраст Галумов. Эраст Александрович, добрый вечер.
Да, это не конец света. Здравствуйте. Здравствуйте все, кто слушает. В очередной раз уже такой в новогоднем тренде встречаемся с вами. Естественно, будем обсуждать что-то очень важное, интересное. Что же сегодня произошло?
Да удивительно. Вот кто бы ответил на этот вопрос, да? Но я думаю, что эту шутку вы поняли и оценили. Эраст Александрович, понятно, что пресс-конференция президента у каждого оставила, наверное, свое впечатление. Кто-то одни вопросы считал главными, кто-то другие, кто-то на одно обратил внимание, кто-то на другое. Вот вы какое послевкусие после пресс-конференции у вас осталось?
Да,
какое ощущение?
Я именно об этом хотел сказать, что вообще пресс-конференция – это некий такой итог года. Угу. Итог года президента. Даже не послание, которое написано не только одним президентом, а коллективом авторов из администрации президента, из правительства. А вот как раз-то во время пресс-конференции все оголяется. И мы видим реального, живого человека, реагирующего очень профессионально на все вопросы. Вот о послевкусе. Я как раз сейчас ехал, стоял в пробках московских. У меня было 2 часа подумать об этом. Что же вот я вынес из всего, если так вот в целом, так сказать, информативно, то я хочу сказать, что такой общий позитив. Общий позитив, именно общий, потому что я вместе со всем российским народом или российский народ вместе со мной увидели, что у нас такой действующий политик, живой в полном смысле этого слова, человек, который практически разбирается во всех. Вот что удивительно, да, во всех хитросплетениях не только международной политики, но и внутренней политики. Посмотрите, как из него прямо цифры, проценты вылетают гроздями. Программа газопровода, это так, Украина и так далее. Вот это радует. Это радует, что у нас дееспособный профессиональный политик во главе нашего государства. Вот такое у меня общее состояние. Я еще открою тайну, я не слушал все подряд. К сожалению, надо еще работать, помимо слушать. То есть отрывками где-то ты выходишь, потом комментарии и так далее. Но вот это ощущение того, что Путин находится на пике своего политического политического взлета, даже можно сказать. Ну, человек уже столько лет у власти, у него могут быть и какие-то, так сказать, волнообразные, да, отклонения. Нет, он идет вверх, он верит в свои силы, он над собой работает, и он становится все активнее и активнее. Вот это поразительно.
Вы сейчас говорите, за вашей спиной находится такой большой экран, я открою небольшой секрет нашим радиослушателям, и там как раз, о пресс-конференции. Вот посмотрите, как активно президент отвечает на вопросы. Абсолютно. То есть это не просто некий ответ некоему журналисту. Это довольно эмоциональный ответ, да. И я просто смотрел по мимике, удивительно вообще.
Конечно. Не просто эмоциональный ответ, дело в том, что как раз-то вот здесь и оголяется все, когда человек один на один. Понятно, что был период подготовки определенно. И, кстати, пресс-секретарь об этом сказал, что вчера президент начал некую подготовку готовиться. Это понятно, но здесь в прямом контакте с людьми, которые задают ему вопросы, даже те, которые он... я открою некую тайну. Я участвовал в таких мероприятиях, в частности, 2 года назад в подобной пресс-конференции. Вот первые 2 ряда, они контролируются пресс-службой, туда пускают только тех, кого пускают. Угу. Вот. Кстати, вот в первых рядах сидят еще сотрудники службы безопасности.
Ну, это понятно.
Более
1300 журналистов.
Да, которые в случае чего могут там, схватить кого-то и вывести. Да, они сидят, их не видно, их камеры не показывают, но они как журналисты сидят. Первые 2-3 ряда, туда не попадешь. Не попадешь. А вот все, что сзади, это все спонтанно заполняется в течение часа перед программой. И туда кто-то несет плакаты, кого-то не пускают. Это действительно такой хаотичный поток журналистов, которые готовят какие-то вопросы. Были совершенно фантастические вот эти плакаты. Там и мамы были, и беременные были. Это здорово. Это не контролируется. И надо сказать, что вообще начальный период, когда пресс-секретарь Дмитрий Песков ведет, вот тут есть элемент какой-то некой подготовленности. Угу. Для того, чтобы пресс-конференция, это везде так во всем мире, для того, чтобы пресс-конференция пошла в том или ином русле.
знаешь. А вот уже потом, когда... Это, кстати, последние 5-6 лет именно так и происходит. Когда уже потом Путин начинает сам пальцем указывать, то все планы пресс-службы летят в тартарары, и тогда начинается тот самый импровиз, который все любят и ждут. Сегодня, на мой взгляд, пресс-конференция получилась в целом как мероприятие, прошла блестяще. Во-первых, невероятно активный Путин, невероятно хорошо, так сказать, с невероятно хорошей картинкой, картинкой, которая не на всех пресс-конференциях была достаточно. Вот вспомните, первые конференции еще, они были более вялые. Сейчас просто великолепно. Всем организаторам я хочу, кстати, всех поздравить и поставить твердую отличную оценку. Это если говорить о самом вот этом мероприятии. Кстати, уникальном мероприятии для глав государств. Потому что подобных мероприятий вот на уровне первых лиц ведущих государств практически не проводится, потому что главы государств боятся тех вопросов, которые как бы им зададут неудобные журналисты. И в этой ситуации там, мы помним, что для этих целей есть всякие псаки и другие смешные, в кавычках, смешные, значит, спикеры, которые отвечают и разыгрывают журналистами некую такую перепалку. Здесь этого не было. Здесь, кстати, все говорят о том, что Путин уверенно отвечал на все вопросы, но у него были и сложные вопросы. Uh-huh. И сложные вопросы, когда он сдерживал себя. В частности, вопрос по Украине. Это известный вопрос. Есть ли там военнослужащие? Нет ли? Кстати, он задавался этим же журналистам и в прошлый раз. Надо сказать, что Владимир Владимирович, так с достоинством. Хотя, посмотрите, можете прокрутить назад пленку. Ему очень тяжело было освещать вот эту тему. Еще раз подтверждаю, что да, там наши военные специалисты, потом были названы фамилии, а по обмену тут уже как бы глава государства обязан был отвечать. И я вас уверяю, этот вопрос был неподготовленный. И все знали этого товарища. Я с ним тоже не раз встречался в эфире. Он всегда готовит достаточно мерзкие, в кавычках, вопросы и очень неудобные для нашего руководства.
Но, тем не менее, насколько мы понимаем, такие журналисты могут задавать свои вопросы.
Могут.
Причем президент ведь к нему обратился. Он мог и не спрашивать его, понимая,
знаете, что... По большому счету, его могли не пустить. Если случайно оттерла кто-то там. Но этого не сделали. И в этом как бы прелесть этой конференции, когда он отвечает практически на все вопросы. Другое дело, как он отвечает и довольны ли журналисты. Сейчас это тема, которая будет долго комментироваться. И давайте поговорим после
новостей. Небольшой паузы, да.
Меня зовут Александр Яковлев.
Меня зовут Евгений Арсюхин.
У нас есть к вам убедительная просьба.
Ни в коем случае не включайте радио «Комсомольская правда».
Понедельник в 6 вечера.
Но если вы все-таки решитесь
это сделать, то вы услышите. Радиорубка. Понедельник. 18:05.
Конец света. Программа о геополитике с Ирастом Галумовым.
И в центре нашего внимания пресс-конференция президента нашей страны. В студии Эраст Галумов, главный редактор журнала «Мир и политика». И мы сейчас, Эраст Александрович, как раз и перейдем к блоку тех вопросов, болезненных вопросов международных отношений, которые также, естественно, президенту поднимались. Но, с вашего позволения, я зачитаю СМС-сообщение сначала от нашего слушателя Дмитрия из Москвы. Он пишет: «Больше всего на пресс-конференции президента мне понравился его кураж и боевой настрой». Вот то, о чем мы говорили.
Кураж, да.
Дай бог здоровья и энергичности Владимиру Владимировичу на многие лета, какой бы стороной не повернулась к России зебра геополитики.
Уже зебра. Черная и белая полоска.
Президент начал, с анекдота про черные и белые полосочки. Так что там у нас зебра геополитики? С чего мы начнем? С Турции или с Сирии? Вот с какого фрагмента президента?
Я бы все же сказал еще несколько слов что он сумел, и это удивительно, он сумел не только констатировать какие-то факты, которые мы знаем и в Турции, ситуацию в Турции, и Сирии, и на Украине. Он сумел он сумел как бы подать эту информацию с точки зрения того, как он принимал, причем как он принимал эти решения. Он как бы погружался в самого себя и говорил: вот посмотрите, раскладывая всю ситуацию по полочкам, удивительно, как это, как у него это получилось. Вот действительно он был в таком кураже, когда это получилось. Очевидно, и погода сегодня в Москве была такая яркая, солнечная, морозная. Может быть, и это сыграло свою позитивную роль. И он сумел говорить, он говорил об очень сложных международных проблемах, в частности, о Турции, очень простыми словами. Но вот он говорит: вот мы туркам...
Давайте послушаем. Ну, у нас есть возможность послушать самого президента. Скажу, Хорошо, давайте.
Мы считаем, что действия турецких властей в отношении нашего самолета, который они сбили, это не дружественный, а враждебный акт. Что нас особенно возмутило? Если бы это был бы несчастный случай, тогда что делают в этих случаях? Люди же погибли. Сразу снимают трубку и объясняются друг с другом. Вместо этого сразу побежали в Брюссель, говорят: караул, нас обижают. Кто вас обижает? Мы кого-то трогали там, что ли? Нет. Ведь мы же не отказывались от сотрудничества. Я в последний раз был в Анталии, и мы разговаривали со всем руководством Турции. И турецкие коллеги поставили перед нами очень чувствительные вопросы и попросили о поддержке. Мы сказали: да, понимаем и готовы вам помочь. А чего добились? Они что, думали, что мы оттуда убежим, что ли? Да нет, конечно. Россия не та страна. Но ничего хорошего из того, что произошло, не получилось. И цели, даже если были какие-то цели, я имею в виду турецкие цели, наоборот, ситуацию только усугубили. И в этом смысле и турецкий народ, о котором я говорил в послании, как о дружественном нам народе, и другие народы тюркоязычные, они как были нашими партнерами и друзьями, так и остаются. С действующим турецким руководством, как показала практика, нам сложно договориться или практически невозможно. Даже там и тогда, где и когда мы говорим: да, мы согласны, они сбоку или в спину наносят нам удары. Причем по непонятным абсолютно причинам.
Кто-то там хотел лизнуть американцев. Это еще одна такая фраза сегодняшняя.
Я бы сказал, что как раз вот был озвучен вопрос о том, что в одной из встреч и переговоров с турецкой стороной конфиденциально мы пошли на то, на то, что нам было очень трудно пойти. Я догадываюсь, о чем речь. Конечно, речь идет о курдской проблеме. То есть мы изначально поддерживали курдов, во всяком случае относились достаточно нейтрально к курдской проблеме, но это болезненный вопрос очень для Турции и для турецкой стороны в целом. И, очевидно, речь шла о том, чтобы мы поддержали турков именно вот в вопросах Курдистана и собственно, вот этой курдской проблемы, которая является самой тяжелой, самой сложной проблемой Турции. И Путин, собственно, об этом и сказал, что мы даже на это готовы были пойти, хотя это было в преломлении, вот как бы мы никогда этого не делали. То есть мы всегда нейтрально подходили к этой проблеме. Я думаю, что речь именно о курдской проблеме. И, ну, вот он говорит как простой человек: ну, мы же все, собственно, сделали, а вы почему? Вот понятно каждому человеку, простому, доярке, рабочему, вот понятен повод возмущения руководителя страны. Это уникально, да, когда он говорит очень простым языком на очень сложные международные темы. Так не может говорить ни Обама, ни Керри, который и приехал к нам вот несколько дней назад и, собственно, приезжал он по сирийскому вопросу, по той же теме, потому что эта тема сейчас самая острая, самая острая и непонятная в своем развитии, потому что вы знаете, что Саудовская Аравия предложила создать свою коалицию, не объяснив, какая это коалиция, просто, вы знаете, прозвенела, просигналила о том, что будет эта коалиция, в которую войдут более 30 стран, а Россия войдет ли и так далее. Понятно, что идет такое информационное противоборство, информационная война, позиционная война в ситуации, когда сирийское правительство
проблема, в принципе, близится к своему завершению. К завершению именно потому, что Россия начала вести эффективную политику, эффективную военную операцию, которую не ожидали ни американцы, желая завесить эту тему по отношению, кстати, в том числе и Катару, и Саудовской Аравии, и Турции, потому что американцы великие мистификаторы. Сегодня Путин несколько раз в косвенном таком ключе обращался к Соединенным Штатам Америки. Они великие мистификаторы, все время меняя и мимикрируя в любой ситуации, выуживая свои какие-то интересы. Именно выуживая. Вот наши путем своей очень правильной, целенаправленной, военно-политической, стратегической политики сумели...
И переговорной тоже.
Да,
потому что сейчас, смотрите, уже сирийская оппозиция выдвигает своего представителя для переговорного процесса.
Нет, смотрите, американцы как интересно устроены. Вот приезжает Керри сюда, итоговая пресс-конференция Лаврова и Керри, где Керри, так сказать, в присутствии журналистов говорит о том, что да, для нас смена режима Башара Асада не является основной задачей, для нас является основной задачей борьба,
за... С исламским государством.
Да, или как называют их?
Даиш.
Даиш, да. Вот, и тут же, буквально через несколько часов, американский МИД дает комментарий, что нет. Тут же комментируя о том, что главная задача в этой ситуации это смещение Асада. Тут же все новости, в том числе Евросоюз, показывает, не Евросоюз, Евроньюз в этот же день и на следующий день показывает фотографии очень-очень сомнительного качества, фотографии, которые как бы пленников, замученных в застенках Асада. И какой-то, сирийский оппозиционер со слезами на глазах рассказывает о каком-то мальчике, который вот в этих застенках, причем он погиб или не погиб, неизвестно, но такой драматический такой сюжет о том, что Башар Асад косвенно в подтексте является злостным злодеем, так сказать, который пытает, рвет своих граждан на куски и так далее. Все это в едином блоке. Керри говорит одно, американские комментаторы и Евроньюз тут же. Я просто не смотрел другие американские каналы. Наверняка это все... Вот это и есть сегодняшняя такая информационная такая котлета, которая подается каждый раз, когда ситуация начинает как-то выруливаться. Вот мы сумели с Керри договориться и выудили из Керри слова о том, что да, Асад не является главной целью. И тут же идет до ворота обратно. Ну, таковы правила информационной политики. Мы живем в таком, быстро изменяющемся информационном мире. И Путин об этом сегодня говорил. Очень мне понравилось, как он говорил о Турции, конечно. Вот это я думаю, войдет еще в хрестоматию, еще об этом будут много говорить, когда вот что-то слезнули. Вот такими очень простыми и вместе не оскорбительными словами. Он не оскорбил Турцию, он не оскорбил народ турецкий. Он наоборот пошел навстречу, говорит, туркоязычные страны, тюркские народы, это наши, плоть от плоти и так далее. Но с этим правительством... работать невозможно, потому что оно постоянно меняет свои векторы вправо, влево. И об этом говорит не только Путин, об этом говорят сегодня уже и европейские политики, об этом говорят уже американцы, потому что они не знают, чего можно ожидать от Эрдогана. А в 21 веке предсказуемость является основным политическим капиталом любого политика и любой страны.
Да, но у нас сейчас, к сожалению, не будет возможности услышать тот фрагмент пресс-конференции, который касался Сирии. Давайте после небольшого перерыва мы обязательно поговорим об этом. Тем более, что здесь, конечно, возникают вопросы, которые мы в том числе будем обсуждать и завтра в рамках программы «Национальный вопрос». Что сейчас сближает Америку и Россию? Что это за заявление нашего президента о том, что мы поддерживаем инициативу США по подготовке резолюции Совбеза ООН по Сирии? Так что вот об этом более подробно. И обязательно, конечно, дадим вам возможность услышать фрагмент именно этой части пресс-конференции. Все это через 4 минуты. И я напомню, что мы, наверное, не успеем выслушать ваши телефонные звонки, поэтому, если будут комментарии по ходу нашего разговора, пожалуйста, можете отправлять их на короткий смс-номер 2420, не забыв вначале написать РКП. Все смс-сообщения, я обещаю, буду зачитывать непременно. Ну, а в центре нашего внимания мировая геополитика. После заявлений президента стоит ли ждать больших изменений?
Все проблемы ему по колено.
и по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров, и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой. Потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени.
Конец света. Программа о геополитике с Ирастом Галумовым.
Автор и ведущий этой программы, главный редактор журнала «Мир и политика» Эраст Галумов в студии. И, Эраст Александрович, давайте мы сейчас перейдем к геополитике. Мы уже начали говорить о Турции и обещали нашим радиослушателям, что освежим в память тот фрагмент пресс-конференции президента нашей страны, который касался темы Сирии.
Мы считаем, что другого способа урегулировать эту ситуацию не существует. Все равно это придется сделать рано или поздно. И лучше раньше, чем позже. Меньше будет жертв и издержек. Меньше будет угроз. Нет способа решения проблемы, кроме политического. Есть у нас план. Он, в принципе, в ключевых аспектах совпадает с американским предложенным Соединенным Штатам видением. Совместная работа над Конституцией, создание инструментов контроля за будущими досрочными выборами, сами выборы и признание их результатов. А что военная операция? И мы уже давно сказали, что мы будем проводить наши удары авиации и поддерживать наступательное движение сирийской армии. Мы и делаем до тех пор, пока сирийская армия эти операции проводит. И когда мы увидим, что процесс сближения начался, ну, сирийское руководство считает, что все, надо прекратить, надо стрелять и нужно начать договариваться, с этого момента и мы не собираемся быть большими сирийцами, чем сами сирийцы. Зачем?
Ну вот, я хотел бы сейчас, чтобы вы прокомментировали, в том числе, ну, вот эта инициатива США по подготовке резолюции Совбеза ООН по Сирии, которая наши позиции роднит. Вот в чем они?
Ну, у нас роднит одна позиция, и мы уже согласовали вот с Керри, который приезжал сюда несколько дней назад. Она заключается в следующем, что мы признаем, что сейчас на данном этапе смена режима не является приоритетной, и главная задача России и Америки — это освобождение территории Сирии от исламского государства.
Но мы на этом настаивали с самого начала. Это была наша тема.
Вот сейчас мы как бы пришли к этому.
Это, значит, получается, дальше американцы пришли к этому. Мы-то были на этих позициях всегда.
Да. Вторая тема заключается в том, что необходим действительно межнациональный диалог сирийский и необходимо проведение свободных выборов. Вот здесь мы тоже абсолютно совпадаем. И тут есть один очень важный момент, который очень принципиален для нас и принципиален для американцев. Американцы говорят, ни при каких условиях Башар Асад не может принимать участие в этих выборах, потому что он запятнал, значит, себя как президент кровью. Хотя это не доказано, и об этом уже сотни раз говорено и написано. Так вот, наша позиция следующая. Но если мы проводим свободные выборы, свободные, тогда каждый гражданин Сирии имеет право принимать в этих выборах, в том числе и Башар Асад. Вот здесь у нас сейчас как бы точка преткновения, с которой ни мы не можем согласиться, потому что мы много лет поддерживали и его отца, и его лично, и это был другом нашей страны. Вот. И в контексте вот этой резолюции, очевидно, которую мы готовим вместе с Соединенными Штатами Америки, вот по всем параметрам, по которым мы договорились, тема, скорее всего, Асада не будет фигурировать. То есть этот пункт уйдет. И да, тогда наши позиции сближаются. Тогда нет никаких оснований говорить о том, что вот мы сейчас опять будем конфронтировать. Кстати, и Керри, и Лавров заявили о том, что наши военные сотрудничают, в отличие от турецких вооруженных сил, сотрудничают. И есть какие-то внутренние, какие-то нормативные уже документы, договоренности, которые позволяют избежать каких-то конфликтов в небе, при том, что небо над Сирией контролируется нашими противовоздушными установками С-400. Это это уже большой такой, скажем, большой продвижение на пути сближения. И в частности, американцы ничего против не имеют против нашей С-400. Это уже большой плюс. Большой плюс нашей дипломатии, не военных, которые там активно стерегут сирийское небо. Вот Путин, собственно, об этом и говорил. И это очень важно, что Путин посылает сигнал всему миру, что Россия не находится в изоляции, мы не ощетинились ракетами, мы открыто, прозрачно решаем международные задачи, избавляя мир. На сегодняшний день самая эффективная страна, которая этим занимается, избавляя мир от террористической угрозы, которая действительно уже надоела всем. И Европе, и, я думаю, всем абсолютно, за исключением, возможно, тех коспонсоров процесса, я говорю сегодня о Катаре, о Саудовской Аравии и Турции, которые тоже начинают пересматривать свои отношения, когда просто весь мир разворачивается в такую антитеррористическую коалицию. У Саудовской Аравии ничего другого не было, как вот объявить о своей коалиции вдруг. Ребята, а где вы раньше вообще были? Где вы были год назад, два года назад, когда вы участвовали и вместе с Катаром, в кавычках беру, создавали эту организацию? Понятно, что когда этот нарыв был небольшой, он был очень выгоден для борьбы, прежде всего, с сирийским режимом. Собственно, и оттуда все пошло. Оттуда все пошло. Когда создали этого маленького монстрика под названием ИГИЛ, тогда, кстати, это был ИГИЛ, а потом стал ИГ. Да, сейчас ДАИШ. Так вот, этот монстрик стал разрастаться и стал мешать всем. Он стал нервировать всех.
Ну, не всем, потому что сейчас все мы видим, Турция в Катаре размещает свои военные базы.
Я думаю, что сейчас...
Там есть согласие эти по ребят, этому эти вопросу, ребят, по-моему.
Эти ребята поднадоели всем, потому что они начинают играть в свою игру. И там нет... Понимаете, там же огромное количество... Я не специалист по Ближнему Востоку. Вот вы должны Сатановского сюда пригласить.
Нет, у нас есть программа, как раз сегодня на вечер выйдет, рассказывает о всех сложностях.
Дело в том, что есть полное понимание того, что к этой неразберихи примкнули различные полутеррористические, террористические организации, бандформирования и так далее. Вот в этот котел попали баасовцы, а, кстати, они являются самым таким центром военной машины ИГ. Баасовцы, которых изгнали от Саддама, так сказать, разорвали, когда государство Саддама Хусейна и так далее. Вот о чем речь. И поэтому Россия посылает вот этот позитивный сигнал. И я надеюсь, что американцы должны сейчас почувствовать вот этот перелом, прежде всего информационный перелом по отношению вот, к системе борьбы с терроризмом, с этими бандами, которые выходят уже из-под контроля, даже спонсоров, которые их в свое время финансировали.
Но у нас вопрос, стоит ли ждать больших изменений в мировой геополитике?
Думаю, что стоит ждать изменений.
Ну а что, ведь президент просто констатировал. Вы понимаете, ситуацию. Он не делал никаких таких заявлений на будущее, что мы там будем и так далее.
Вот в том-то и сила нашего президента, что он играет в долгу. Он играет за шахматной доской. Он разыгрывает несколько комбинаций, многоходовки, так называемые. Не двухходовки, как мы раньше разыгрывали с Борисом Николаевичем Ельциным, когда пересаживали политиков из одного места стола в другой стол. Это многоходовые операции, где президент играет долгую партию. Он понимает, что у него он, кстати, об этом сказал: я чувствую поддержку людей, которые его поддерживают. Это бесспорно, потому что человек на таком уровне, вот в таком в вопросах принятия такого уровня решений без поддержки, без политической поддержки и народа, и страны вряд ли бы смог это сделать. Он это делает, понимая, что каждый его шаг это шаг не президента Путина, а шаг России. То есть есть некая историческая миссия. Вот эта историчность, конечно, помогает Путину сегодня совершенно свободно общаться с журналистами, отвечать на любые вопросы, смотреть в зал прямо в глаза, не боясь ни вопросов ни по Украине, ни по Грузии. Кстати, очень хорошо был вот грузинский ответ. И на самом деле уже есть комментарии грузинского руководства, которые рады. Кстати, вот эти вопросы оголяются на пресс-конференции, когда в открытом режиме можно задавать любой вопрос. Я уверен, что тема, скажем, снятия грузинских, так сказать, визовых вот этих ограничений, она давно существует, но в таком хаосе работы Министерства иностранных дел, когда есть первостепенные задачи, особенно сейчас, эти вопросы откладываются на потом. А вот в ходе пресс-конференции поднимается этот вопрос, и сейчас он уже будет на контроле.
Понимаете, там РБК задает вопрос о том, что один журналист находится под стражей, Путин об этом, естественно, не слышал. Я уверен, что вопрос будет решен, потому что это определенная часть негодяев нашего общества, которые имеют возможность посадить журналиста за то, что он что-то там написал и так далее. Поэтому это такая вот площадка свободно, которая, так сказать, дает вот такие примеры абсолютно свободного принятия решений, свободных обсуждений. Я хотел бы сегодня всех наших слушателей, всех наших слушателей и вообще всех журналистов нашей страны поздравить с этой замечательной пресс-конференцией, которая показала всем нас, что, показала всем нам, что страна находится в надежных профессиональных руках.
Ну вот мы услышали мнение, точку зрения на сегодняшнюю пресс-конференцию президента нашей страны, автора и ведущего программы «Конец света», главного редактора журнала «Мир и политика» Эраста Галумова. Но понятно, что сколько людей, столько и мнений, поэтому продолжение...
Нет, я абсолютно сейчас не говорю о том, что там есть много критических вопросов, но в целом пресс-конференция прошла на 5 с плюсом, поэтому я всех еще раз поздравляю, и вас, Елена, тоже.
Спасибо огромное. Ну а продолжение обсуждения пресс-конференции президента ждет вас буквально через... Смотрю на время. 20 минут. Никита Исаев, автор и ведущий следующей программы, будет принимать эту эстафету.
Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны. Верное направление знает доктор экономических наук Михаил Делягин. Только он знает, кто такой Доу Джонс, где у него индекс, как его колебания влияют на мировую экономику и какое отношение он имеет к пиратам Карибского моря. Наш экономист расскажет об этом простым и понятным языком в программе «Час Делягина». Слушайте на радио «Комсомольская правда» по понедельникам в 17:05 по московскому времени.